Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 741-го дня войны, главные новости вторника, 5 марта.
Украинские беспилотники потопили российское патрульное судно «Сергей Котов» в Крыму.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест высокопоставленных российских военных, ответственных за удары по энергетическим объектам Украины.
Франция присоединится к Чехии в закупке снарядов для Украины.
Венгерский премьер Виктор Орбан отказался встречаться с Владимиром Зеленским, несмотря на то, что ранее об этом заявлял.
Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. Снова обстреливали Херсон. С оккупированного левого берега город был атакован несколько раз в течение дня. Есть раненые. В селе Куриловка Харьковской области в результате обстрела погибла местная жительница. Также российские военные 5 марта обстреляли из артиллерии город Красногоровка в Донецкой области. Там погиб местный житель. Атака шахедов на Одессу длилась 3 часа. О жертвах там не сообщается. Ну а главная новость, связанная с военными действиями, сегодня пришла из оккупированного Крыма. Это потопление российского патрульного корабля «Сергей Котов». В Керчи минувшей ночью раздавались взрывы, Крымский мост был перекрыт более 8 часов, и российские паблики начали писать о том, что беспилотники потопили патрульный корабль. Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что действительно в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта было поражено патрульное судно «Сергей Котов». Главное управление разведки Минобороны также рассказала о потерях личного состава Российской Федерации после затопления патрульного корабля. По предварительным данным, 7 человек погибли, 6 ранены. И сообщается, что более 50 членов экипажа, вероятно, эвакуировали.
Корабль «Сергей Котов» — это достаточно серьезная боевая единица Черноморского флота России. И, конечно, это обсуждают и в провластных, провоенных российских пабликах, как ты уже сказала. В одном из них говорится о том, что несмотря на то, что экипаж был осведомлен о катерах украинских за 40 минут буквально, их не удалось уничтожить. Ну и говорят все-таки, что спасся в основном экипаж. О раненых и погибших российские источники не сообщают, но также они сообщают, что на палубе был вертолет К-29, который из-за подрыва боекомплекта тоже был уничтожен. То есть на самом деле очевидно, что кораблю практически сразу были нанесены повреждения, из-за которых он просто должен был затонуть. Кроме того, другой телеграм-канал, также связанный с провоенными блогерами российскими, говорит о том, что такие корабли просто-напросто не оснащены нужными средствами защиты. Нет ни ПВО, ни средств противолодочной обороны. Всего 2 пулемета – это катастрофически мало для поражения групповых целей. Ну что ж, довольно важные, наверное, сведения для украинской разведки российской. Блогеры выдают. Ну и говорили, что, собственно, еще один дрон морской был вроде как Россией уничтожен, но тех 5, которые в корабль попали, было достаточно для того, чтобы надежно отправить его на дно.
Каждый день в наших подкастах мы рассказываем об атаках российских беспилотников на различные украинские объекты. И вот сегодня Международный уголовный суд начал расследовать удары по энергетическим объектам Украины и сегодня выдал 2 ордера на арест командующих дальней авиации России Сергея Кобылаша и Черноморского флота России Виктора Соколова в рамках расследования потенциальных военных преступлений России в Украине. Речь идет о периоде с октября 2022 года по начало марта 2023 года. Палата досудебного производства считает, что оба подозреваемых несут ответственность, причем прямую ответственность за ракетные удары по объектам электроэнергетической инфраструктуры Украины в этот период. В выводах Международного уголовного суда говорится о том, что именно эти объекты и были целями российских военных, а не то, как рассказывают об этом российской аудитории по телевизору, когда говорят, что высокоточными ударами были уничтожены какие-то военные объекты. Словосочетание «высокоточные удары» вообще уже стало одной из главных единиц российского политического новояза. Ну и, кстати, сегодня же лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета в США сообщила, что задокументировала 220 23 случая повреждений энергетической инфраструктуры Украины в 17 областях именно в этот период, практически с октября 2022 года по апрель 2023. В большинстве этих инцидентов поврежденная инфраструктура была далеко от линии фронта, что ставит под сомнение, опять же, были ли удары направлены по законным военным целям.
Надо сказать, что, конечно, для российской армии это не впервой делать обстрелы гражданских объектов. Я был в Чечне, когда российская авиация наносила регулярные удары по жилым домам. И это было в 95-96 годах, в начале 2000-х годов. Но вот, пожалуй, впервые все-таки российских военных, как в свое время военных гитлеровского вермахта, обвиняют в преступлениях против человечности. На эти ордера на арест, выданные против высокопоставленных российских военных Международным уголовным судом, уже отреагировал Киев. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение Международного уголовного суда. Он об этом написал в бывшем Твиттере в соцсети X. И он подчеркнул, что каждый российский командир, который отдает приказы о нанесении ударов по украинскому гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры, должен знать, что правосудие будет осуществлено. Цитирую Зеленского: «Каждый исполнитель таких преступлений должен знать, что он будет привлечен к ответственности, и ни одно количество звездочек на погонах или дверях кабинетов не убережет их от ответственности. Международное правосудие требует времени, но оно неизбежно».
Но тем временем в Европе продолжаются призывы усилить поддержку Украины, и снова выступил Эммануэль Макрон, президент Франции, с такими призывами. Он заявил, что не надо быть трусами, когда идет речь о войне России против Украины. Заявление французского президента приводит агентство Рейтер. Мы, безусловно, приближаемся к тому моменту в Европе, когда будет уместно не быть трусом, сказал Макрон французским эмигрантам в Праге. Он сейчас находится там с визитом и в своем заявлении сказал буквально следующее, цитата: «Франция и Чехия хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю, что некоторые силы, которые уже не остановить, с каждым днем усиливают угрозу нападения, и что мы должны будем действовать в соответствии с историей и мужеством, которого она требует». А также Макрон в ходе своего визита поддержал чешскую инициативу по поставкам 800 тысяч артиллерийских снарядов в Украину из стран за пределами ЕС. Макрон сказал, что инициатива Чехии чрезвычайно полезна, Франция ее поддерживает и будет принимать в ней участие. Говоря о том, откуда брать средства на финансирование плана Чехии, французский президент предположил, что это может быть двусторонняя мобилизация, это может быть сотрудничество с третьими сторонами и двустороннее финансирование. Кстати, добавлю также, что анонсированные Елисейским дворцом дебаты в Национальной ассамблее и Сенате по безопасности соглашения Франции с Украиной планируют на следующую неделю, на 12-13 марта. А в этот четверг, 7 марта, Макрон собирает лидеров партий, представленных в парламенте, поговорить о ситуации в Украине. Очевидно, это планируется как подготовительная встреча перед дебатами.
Вообще есть ощущение, что Макрон пытается возглавить европейские усилия по помощи Украине, проявить себя лидером в этом вопросе. В частности, он продолжает комментировать свои недавние высказывания о том, что нельзя исключать отправки западных войск в Украину. Ну и на той же пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом он сказал, что вообще он призывал к стратегическому скачку вперед, подняв вопрос о возможности ввода западных войск в Украину. Он предостерег от духа поражения, и он задал такой риторический вопрос: это наша война или не наша война? Можем ли мы отвернуться, считать, что все может продолжаться дальше, как идет? Я так не думаю, и поэтому это стратегический скачок вперед, к которому я призвал и который я полностью принимаю. И в тот же день, когда Макрон будет совещаться по внутренней политике 7 марта, он также будет совещаться и с международными партнерами Франции. Как сообщает агентство Рейтер, Франция пригласила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, министров иностранных дел и обороны, главных союзников Киева и генсека НАТО принять участие в видеоконференции 7 марта, чтобы продемонстрировать единый фронт и выработать конкретные предложения по усилению поддержки Украины. Ну, наверняка они будут обсуждать и увеличение производства боеприпасов, и о том, как быстрее поставлять Киеву помощь, и о том, как укреплять собственную европейскую безопасность. И, естественно, обсуждать будут предоставление Украине ключевых возможностей, в частности, организацию системы, которая позволит партнерам Украины улучшить способы высвобождения своих запасов боеприпасов. Ну и, конечно, европейские страны все пытаются не стать стороной конфликта, но, тем не менее, естественно, Макрон и вслед за ним некоторые другие лидеры говорят о том, что поскольку можно ожидать российскую агрессию против стран Европы уже, то надо серьезно подходить к тому, как они сотрудничают с Украиной в том, чтобы остановить Путина еще в Украине.
Ну, кстати, на слова Макрона «не надо быть трусами», вот которые я только что цитировала, уже отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус. Он заявил о том, что призыв президента Франции к союзникам проблемы с военной поддержкой Украины не решит. Такое заявление сделал Писториус сегодня во время своего визита в Швецию. Его цитирует агентство France Press. По мнению главы немецкого Минобороны, дискуссия о западных войсках в Украине или о том, что у нас больше смелости или меньше смелости, сейчас не нужны. Это то, что на самом деле не помогает решить проблему, добавил Писториус.
Надо сказать, что вообще сейчас Германии приходится несладко в отношениях с Францией и Британией, в том числе как раз из-за утечки, которую допустили немецкие военные совсем недавно. И Борис Писториус также сегодня заявлял, что появление в медиа записи разговоров немецких офицеров о поставке Украине ракет для ударов по Крымскому мосту будет расследовано, но это произошло не вследствие взлома телекоммуникационных систем, а вследствие ошибки одного человека, как он сказал. Ну и Писториус пояснил, что к утечке данных привело то, что один из участников подсоединился не через закрытый канал связи. Это, конечно же, для активных военных, для людей, которые хорошо знают условия секретности на военной службе, недопустимо. Так считают союзники Берлина по НАТО и по помощи Украине. И ряд этих союзников требует от властей Германии уделить больше внимания обеспечению сохранности конфиденциальной информации после всего, что произошло. Очевидно, есть напряжение сейчас между Берлином и Парижем, которое, собственно, и отразилось в этой заочной перепалке Бориса Писториуса с Эммануэлем Макроном. Но военные вообще во всех странах Европы реагируют жестко. Один из тех, кого цитирует агентство Bloomberg, сказал, что такие халатные меры безопасности – это не профессионализм, и подобное поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проводили брифинги в сфере безопасности, но не от армейских офицеров. Ну, везде теперь меры безопасности при таких переговорах об Украине будут усилены, судя по всему. Это также сведения агентства Bloomberg. Ну, вот показывает этот случай, что в Европе даже после 2 лет войны не все подходят серьезно к этим самым мерам безопасности при обсуждении украинской темы.
Ну, любая размолвка между европейскими лидерами, любой скандал в Европе сейчас активно, конечно, подхватывается российской пропагандой, активно раскручивается, точно так же, как активно был подхвачен и кризис в Соединенных Штатах. В администрации Байдена считают, что Путин имеет несомненную практическую выгоду от того, что Конгресс США медлит с принятием помощи для Украины, поскольку это сказывается на ситуации на поле боя. Такое заявление сделал советник Белого дома Джон Кирби. По его словам, кризис на Капитолийском холме бесспорно дает российской армии возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом. И Кремль, несомненно, использует, как он сказал, неспособность американского Конгресса продвинуться с помощью Украине. Кирби напомнил, что после захвата Авдеевки россияне не останавливаются и пытаются продвинуться вглубь украинских позиций. Как он сказал, украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которые они рассчитывали. Ну а Государственный департамент США сегодня ввел новые санкции против России. А под ограничения попали ЧВК «Вагнер» и Воздушно-космические силы Российской Федерации. Об этом идет речь на сайте Федерального реестра США. Под ограничения, как я уже сказала, попали «Вагнер», Военно-космические силы, также компания «Элтехнорд» из Санкт-Петербурга и физические лица: россиянин Павел Шевелин и гражданин КНДР фамилия которого не называется. Соединенные Штаты обвиняют указанных лиц в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, в том числе ядерного оружия.
Надо сказать, что в то время, как администрация укоряет Конгресс и пытается ввести очередные санкции против ЧВК Вагнера, главный оппонент этой администрации, а именно возможный в будущем недалеком кандидат от республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп, встречается с основным понимателем, что называется, Владимира Путина в Европе, с венгерским премьером Виктором Орбаном, который приезжает к Трампу на этой неделе и встретится с ним 8 марта во Флориде. И об этой встрече сегодня рассказывал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиерта. Он сказал, что темами грядущей встречи, очевидно, станут восстановление мира в Европе и укрепление двусторонних отношений до уровня, на котором они находились во время первого президентского срока Трампа. Ну и официальный Будапешт прямо ставит восстановление мира в Европе в зависимость от победы Трампа на президентских выборах в этом году. В то же время с главой страны, которая стала главной жертвой агрессии России, то есть с президентом Владимиром Зеленским, оказывается, Виктор Орбан встречаться не готов. Об этом тоже сказал Петер Сиерта. Я напомню, что между Будапештом и Киевом шли переговоры об организации встречи двух лидеров, но сегодня Петер Сиерта сказал, что Украина, оказывается, не выполнила все условия для организации такой встречи, которую ставила ей Венгрия, и поэтому встречи не будет. Ну вот, очевидно, что венгерское руководство остается на тех же позициях, которые оно занимает последние 2 года как минимум, и вполне возможно, Орбан надеется еще и стать модератором между, скажем, Москвой и Вашингтоном, если Дональд Трамп одержит победу на выборах.
Но мы уже сегодня говорили о том, как российская пропаганда подхватывает разные информационные поводы, их раскручивает. И вот основной нарратив о тлетворном влиянии Запада, актуальный еще с советских времен, с незапамятных, играет каждый день все новыми красками. Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб, как вы думаете, к чему? К смерти Иосифа Сталина. Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович заявил, цитата, «очень много свидетельств современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада». Конец цитаты. Я напомню, что сегодня 5 марта как раз годовщина смерти Сталина.
Но основными современными наследниками Сталина являются, конечно же, спецслужбы Российской Федерации, которые с удовольствием подчеркивают свою преемственность от НКВД и КГБ, и эти спецслужбы начали вовсю преследовать людей, которые приходили на похороны и акции памяти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Известно, что в Москве начали задерживать людей, которые были на этих похоронах. Почему это связано с Украиной? Потому что я напомню, что именно на этих похоронах, куда шли десятки, а может даже и сотни тысяч людей в течение нескольких дней, там кричали и «нет войне», и «Путин убийца», и «украинцы хорошие люди». То есть антивоенный заряд того большого количества людей, которые там был очевиден. И совершенно понятно, почему российские правоохранительные органы начали задерживать тех, кто участвовал в похоронах Навального. Сейчас уже первые данные есть о том, что задерживают людей, выслеживая их, судя по всему, по камерам видеонаблюдения, которые теперь, как говорят, в частности, эксперты издания ОВД-Инфо, могут буквально проследить любого человека по этим самым камерам от одного места до другого в Москве.
Ну вот таким преследованием задним числом, только не спустя несколько дней, а спустя несколько лет подвергаются российские ученые. Европейский университет в Петербурге уволил профессора факультета политических наук и социологии известного американиста Ивана Куриллу. Об этом сообщают издания ТН-Варианты, Новая газета со ссылкой на самого Ивана Куриллу. Он действительно об этом написал накануне на своей странице в Фейсбуке. Ректор университета Вадим Волков назвал в качестве повода прогулы Куриллы с 12 января, когда он уехал из России. По словам самого ученого, он более чем за год согласовал себе творческий отпуск, но ректор отказался подписывать приказ буквально накануне, не предупредил его. Я не знаю, является ли решение о моем увольнении перестраховкой со стороны ректора или требованием к нему со стороны, добавил Курилла. Ну вот издание ТН-Варианты Вариант, например, утверждает, что, скорее всего, это было именно требование сверху. Я напомню, что Иван Курило был среди подписантов открытого письма российских ученых и научных журналистов против войны с Украиной. О преследовании ученых, подписавших антивоенное письмо, мы будем говорить завтра в программе «Дистанция». Обсудим расследование издания «ТН-Вариант». Программа выходит в прямом эфире на наших платформах в соцсетях в 2 часа дня по Вашингтону. Это 9 вечера по Киеву и Риге, 10 вечера по Москве. И также ее можно будет позже послушать в приложении «Эхо».
Также на платформе «Эхо» вы можете слушать и наш подкаст «Украина. Самое важное». Его сегодняшний выпуск подошел к концу. Подготовили его Ксения Туркова, Данила Гальперович и звукорежиссер Александр Зимуха. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.